«Пьедестал». Спортивная программа на радио «Донте».
Доброе утро, дорогие слушатели. Продолжаем наш утренний отрезок на радио «Донте». На Радио России. И сегодня с вами на пьедестале Андрей Константинов, за режиссерским пультом Александр Аракелян. Что ж, Ростовская область продолжает жить в режиме самоизоляции. Правда, некоторые послабления все-таки есть. И, друзья, хочется верить, в самое ближайшее время он, ну, я имею в виду этот режим, будет все больше смягчаться. Сегодня, если вы помните, мы предыдущие программы посвятили командным видам спорта. Вот сегодня мы решили отойти от командных видов спорта и перейти к индивидуальным. И поговорить о карате. А если быть совсем точным, то о таком стиле, как киокусинкай, еще называют по-разному киокушинкай, кёксинкай. И все это карате, друзья, это стиль. Это стиль карате, основан он был еще Масутацу Аямой в 50-х годах. И надо сказать, что он считается одним из самых трудных и жестких в карате. Вот об этом мы будем сегодня говорить. С кем? На связь со студией «Донт Эйр» выходит Олег Захаров, президент Ростовской ассоциации киокусинкай, главный тренер сборной команды Ростовской области по киокусинкай, судья всероссийской категории, судья международной категории, тренер высшей категории. И еще, вдобавок ко всем своим регалиям, председатель Ростовского областного отделения общества «Россия, Япония». И вот сейчас Александр Аракелян, наш звукорежиссер, показывает мне, что уже на связи, у нас на связи в гостях Олег Захаров. Олег?
Добрый день.
Добрый день, добрый день, доброе утро еще для кого-то, кто-то, видите, уже добрый день. Ну что, очень радостно, что вы с нами сегодня будете общаться, принимать участие. Давайте я сейчас скажу сразу нашим слушателям, напомню, телефон Viber, WhatsApp 8-918-258-27. Они могут задать вопросы здесь, я их прочитаю и, естественно, задам, адресую их вам. Отрадно, что совсем недавно, да, были подведены итоги большим соревнованиям, которые прошли. Жизнь все меняет. Вот коронавирус вмешался и здесь. То, что обычно проходило в зале и собирало огромное количество участников, теперь прошло в онлайн-формате. Да, это были онлайн-соревнования всероссийские по киокусинкай, дисциплина ката. Это вот получается то, что никак не могло повлиять на ход соревновательный, да, это... Расскажите об этом несколько подробнее, ведь проходило это почти весь май соревнования, да, Олег?
Ну да, соревнования проходили у нас в течение месяца, вначале был предварительный этап, то есть предварительная программа, участвовало около 700 спортсменов, потом были отобраны финалисты в каждой возрастной категории, и, соответственно, потом происходил финальный этап, где-то в течение недели. Угу. Но... И вот потом были подведены результаты.
Вот смотрите, я нашел справку сейчас, открыл интернет. 43 субъекта нашей страны представители были на этих соревнованиях. Ну, то есть вся география, вся страна.
Ну да, да.
Вся страна. И что отрадно, конечно, опять же, я подчеркну, что наши спортсмены... В числе победителей, в числе призеров у нас одно золото, несколько наград серебряных и несколько бронзовых. Что мне понравилось, знаете, это, наверное, может быть, покажется кому-то неожиданным. И где-то, наверное, и для меня все-таки это определенный сюрприз, потому что мы на девчонок-то редко обращаем внимание, что они заняты в таком виде спорта, как карате. Но очень много девчонок. Чем это можно объяснить?
Ну, на самом деле, карате достаточно такой демократичный вид спорта. И, кстати, это было, гендерное равенство было одним из основных мотивов включения карате в олимпийскую программу. Дело в том, что в этом году карате должно было быть представлено на Олимпийских играх в Токио. Угу. И вот женские категории были наравне с мужскими, ну, одинаковое количество участников. И в дисциплине ката, все-таки эта дисциплина требует очень большое отношение имеет к хореографии, к чувству ритма, и некоторые девушки больше обладают этими качествами. То есть, особенно если они пришли в карате, например, с каких-то предварительно там танцевальных видов спорта, либо из гимнастики, то они могут форсировать, и это им может помогать в этой дисциплине.
А, Алекс, смотрите, вот вы сказали, что если они приходят, значит, возраст принципиального значения не имеет. Ну, это уже, наверное, касается и мальчишек, и девчонок.
Мы работаем по федеральным стандартам спортивной подготовки. У нас возраст зачисления 6 лет. Угу. С 6 лет могут они начинать тренироваться, но дело в том, что кто-то может прийти в более позднем возрасте, но... я имею в виду, если перейти из других видов спорта, либо там позже, например, начать заниматься. Но минимальный возраст обучения у нас 6. И с 8 лет у нас уже спортсмены принимают участие в самых первых соревнованиях. Это уровень примерно там первенства спортивной школы, первенства города в дисциплине ката. И они уже могут получать юношеские спортивные разряды.
Вот сейчас для наших слушателей в очередной раз прозвучало это слово «ката», название дисциплины. Давайте немножко подробнее, чуть-чуть попытаемся как-то вот в воображении объяснить, что это за дисциплина такая. И почему как раз она не помешала тому, что спортсмены могли спокойно, я имею в виду и мальчишек, и девчонок, потому что они спортсмены, естественно, юные спортсмены, но все-таки никак это не затронуло их подготовку, они могли спокойно готовиться в домашних условиях, им не нужно было посещать зал, насколько я понимаю, да? Давайте подробнее на этом остановимся.
Да, ката переводится с японского как форма, то есть определенная форма, последовательность движений, как бы своеобразный такой комплекс приемов. Ката, они бывают различного уровня сложности в зависимости от квалификации спортсмена. И это индивидуальная форма подготовки. То есть спортсмен производит различные там технические действия, удары, защиту с воображаемым противником. Поэтому, в принципе, чтобы совершенствовать этот вид спортивной дисциплины, ему не нужен ни партнер, ни какое-то определенное снаряжение. Достаточно просто немного свободного места, и он может практиковать. Соответственно, во время самоизоляции наши ведущие спортсмены не прекращали тренировки, они получали определенные задания, и они отрабатывали эти вот приемы. Это и позволило им достаточно успешно выступить на соревнованиях.
Вот эти приемы и воображаемый противник, воображаемый соперник. Есть определенная какая-то классификация действий, ударов, шагов. Сколько лет необходимо, вот по вашему уже опыту, чтобы достичь самого большого мастерства здесь достигнуть? Или оно мастерство, оно может продолжаться на протяжении всей жизни? Совершенствоваться?
Безусловно, да. Совершенствование продолжается в течение всей жизни. Чем дисциплина ката интересна? В том, что с самого раннего возраста до достаточно глубокого, зрелого возраста люди могут практиковать ката. И, например, на соревнованиях, проводимых нами в Ростове, на чемпионате города Ростова-на-Дону, мы даже делали специально такую взрослую категорию. И у нас выступали люди даже 70-летнего возраста, 65-летнего. И они могли также получать удовольствие от участия в соревнованиях, от подготовки к турниру. У них была определенная мотивация. Поэтому говорить о каком-то возрасте здесь, я думаю, понятно, что пик каких-то физических качеств, скорости, силы спортсмены достигают там в возрасте 25-30 лет. Но в то же время саму форму они могут выполнять и до глубокой старости.
Угу. То есть, если сейчас нас слышат люди, так скажем, за 50, они могут не расстраиваться, не просто покачать головой, куда мне? То есть можно совершенно спокойно, да, попробовать им?
Да, конечно. Но дело в том, что если у нас в России это еще как-то, можно сказать, диковинку, необычно, то вот осенью прошлого года я был в Японии, и мне довелось понаблюдать за соревнованиями между Китаем и Японией по тайцзицюань. Это тоже определенные формы в таком как бы мягком, мягкий стиль, мягкое исполнение. И я был поражен, я увидел сотни людей в возрасте там, от 60 и до, ну даже я не могу сказать, сколько им лет, 60, 70, 80, 90, а может быть 100 мужчин и женщин. И очень много команд, они выполняли эти формы группами. То есть ну, каждая команда, например, из там 20-30 человек выходила, представляла свой клуб, и они синхронно, одновременно делали эти формы. И я увидел, насколько они вовлечены. И ну, хотелось бы, конечно, чтобы этот опыт мы могли использовать и у нас в стране.
Олег, вот пришло сообщение на наш WhatsApp, я напомню его номер 8-918-25-3-8-27. Дмитрий, да, Дмитрий спрашивает, почему кёкусинкай считается одним из самых жестких стилей в карате?
Ну, можно как сказать, потому что кёкусинкай в соревнованиях среди взрослых спортсменов не используется защитная экипировка, бои происходят в полный контакт, удары наносятся в корпус, там, по там, конечностям, удары ногами наносятся и в уровень головы, в область головы. Но в то же время не используются ни перчатки, ни шлемы, ни какие-то защиты, защита на ноги. Используется только бандаж для защиты паха и нагрудник у женщин. И опять же, дело в том, что сама система карате, она изначально, традиционное карате, оно происходит по правилам ограниченного контакта. То есть там удары только обозначаются. Это вот то карате, которое и в Олимпийских играх, в программу Олимпийских игр включено. А кёкусинкай стала своего рода там в конце 50-х, в начале 60-х годов. Основатель школы стал таким реформатором. И он решил добавить элементы тайского бокса, других контактных видов единоборств. И он отошел от системы ограниченного контакта и создал вот полноконтактное карате, так называемое, из которого очень много школ вышло и в Японии, и также из кёкусинкай вышел и японский кикбоксинг, вот K1 или K1, такой достаточно был промоушен в 90-е годы, популярный. Ну вот как-то так.
Ну вот, пошли вопросы еще. Светлана задает вопрос. Девочка 9 лет, все время болеет. Поможет ли отдать вот в секцию к вам, если, получается, девчонок вы берете? Вот, ну, практически вот такой вопрос прозвучал.
Ну, конечно же, это все индивидуально, но я думаю, в любом случае, какая-то физическая активность, она будет полезна.
Но здесь,
и, я думаю, вполне можно.
Просто это можно. Вот я от себя. Физические показания. Если человек все время болеет, вы как-то определяете или как-то требуете справку там?
Нет, ну, безусловно, да. У нас же в спортивную школу зачисляются спортсмены только с справками, с указанием группы здоровья. И там есть, конечно, определенные заболевания, с которыми мы не можем взять. Но вот что имеется в виду именно в этом конкретном случае, мне кажется, это надо индивидуально смотреть. Если есть действительно какие-то проблемы с сердцем, либо там, ну, какие-то такие серьезные хронические заболевания, тогда, возможно, не получится. Но если это просто какая-то сезонная простуда, там, какой-то, возможно, немного там, иммунитет ослаблен у ребенка, но я думаю...
Это как раз поможет. Подкачает, это как раз даст возможность чувствовать себя значительно лучше. Хорошо, двигаемся дальше. У меня, наверное, такой вопрос. Как много вообще у нас занимается непосредственно в Ростове? Мы сейчас вернемся к турниру, который вот прошел первый всероссийский. Вообще, как много школ, как много спортсменов, какие возрастные группы наиболее представлены, что ли?
Ну, у нас по линии спорта в городе Ростове-на-Дону отделение кёкусинкай функционирует на базе 11-й спортивной школы. Вот, ну, это, так сказать, вот спорт в чистом виде. И я думаю, достаточно большое количество различных кружков, секций при общеобразовательных школах есть. Основная масса занимающихся, конечно, это дети, вот, наверное, от первого класса, где-то там с 7 лет до 11-12. Потом наблюдается спад определенный. То есть, возможно... ну, когда увеличивается количество соревнований, увеличивается уровень соревнований, это требует определенной концентрации, определенных усилий в подготовке. И чем старше становятся дети, возможно, меняются их какие-то ориентиры, там, например, они хотят себя реализовать в учебе, либо там какой-то другой деятельности, там, заняться музыкой, и идет небольшой такой у нас спад. Ну, это так естественно, в принципе, скорее всего, во всех видах спорта так происходит.
Угу. Ну, если вот обратиться к результатам, да, вот этих первых всероссийских онлайн-соревнований по ката киоксинкай, то получается у нас, если так смотреть по итогам, у нас есть и мальчишки 8-9 лет, и девчонки в этой же возрастной категории, которые в призерах второе, третье места тут, и Ксения Минута, и Алина Галкина, вот я вижу. Кто у нас еще? Александра Кравцова. У нас девчонок, получается, вообще больше в призерах, чем мальчишек. Я не знаю, это стечение обстоятельств или это вот действительно девчонки впереди планеты всей. 11-12, 12-13 и даже из юниорок есть у нас Василенко Светлана, опять же, девушка, представляющая Ростовскую область. И вот она тоже в числе призеров. И победитель. Давайте назовем победителя. Причем тренер этого победителя никто иной, как наш собеседник сегодня, Олег Захаров. А победителем в категории, вот возрастной категории от 10-12, возрастной, стал Сычев Дмитрий. Что за воспитанник? Скажите два слова о нем.
Ну, это мой ученик. Вот мы с ним работаем уже. Он тренируется около трех лет.
Сколько?
Ну, достаточно проявил он упорством, заинтересовался, очень замотивированный спортсмен. И также, думаю, в его успехе большую роль играют его родители, которые понимают, насколько ему важно. И этот успех – это вот только как бы видимая часть. А до этого было множество турниров. Мы ездили в Санкт-Петербург, и в Москву, и в Краснодар, и тоже и проигрывали. То есть этот успех не пришел вот сам по себе как-то неожиданно. То есть это полномерная работа. Вначале Дмитрий, ну, этот год для него такой достаточно успешный. Он в Москве в феврале на международном турнире стал третьим, бронзовую награду получил. И я скажу, что, кстати, вот большинство людей, которые стали призерами в категории, ну, вот уже там от 10 лет и старше, их уровень, ну, соответствует. То есть они и на реальных турнирах международного уровня, первенствах России, первенствах Европы, становились уже много раз призерами. Уровень турнира достаточно серьезным. Ну, а что касается Дмитрия, да, он как бы сделал очередной шаг вперед, и ну, я рад за него.
Смотрите, здесь получается, пока все идет по возрастам. Здесь нету вот весовых категорий никаких вот на этом этапе? Или вообще здесь это никак не играет роли?
Нет, весовые категории есть.
Но они позже.
В кумите, в поединках. Нет, они также есть. С 12 лет у нас проводятся поединки. И уже в поединках спортсмены, помимо возрастных категорий, делятся еще и на весовые. Угу. А в дисциплине ката, где демонстрируется техника, тут, в принципе, вес не имеет значения, никакого преимущества не дает. Поэтому здесь вот только возраст.
А тут получается, что мальчишки, допустим, приходят, ну, такие вот упитанные бывают, или все-таки все такие подтянутые, стройненькие, худенькие?
Нет, приходят все совершенно разные, всякие разные. И упитанные, и худенькие, и слишком худенькие, и приходят все. Угу. И дальше все уже зависит от их мотивации. Понятно, мы можем их инструктировать, тренировать, помогать, мотивировать, но многое зависит от них. Вот, например, Дмитрий, я скажу честно, такой из моих учеников, а у меня их там несколько сотен прошло за там, долгое время тренерской деятельности, он достаточно такой уникальный. Вот он достиг там за 2,5-3 года того, чего многие не могли и за 10 лет тренировок достичь. Поэтому это тоже какое-то определенное везение.
Это когда талант, может быть, какой-то внутренний, или это вот фактор трудолюбия?
Ну, на самом деле, вот как некоторые японские специалисты, мастера по поводу этого размышляли, они говорят, что до 10 факторов должно сложиться, вот как пазл, да, в одно целое, в одну картинку, чтобы произошел успех какой-то. То есть, во-первых, должен быть человек талантливый, во-вторых, он должен попасть к тому тренеру, который сможет его помочь реализовать его талант, потому что очень часто бывает, что ребенок приходит в секцию, которая является просто кружком, и там задача не сводится к достижению каких-то результатов, а просто люди занимаются физической культурой, например. В-третьих, должна быть поддержка родителей, понимание какое-то, и возможность инвестировать в ребенка, возить, то есть это тоже все требует каких-то затрат определенных и времени, и финансов там, на начальном этапе. Плюс в группе должна быть здоровая конкуренция. Он не должен быть один должно быть несколько спортсменов такого уровня, чтобы они между собой соревновались, и это будет помогать им развиваться вместе. Ну и так далее. То есть достаточно много разных факторов, и когда они совпадают, тогда вот начинает происходить.
Тогда появляется чемпион, да? Ну, да. Давайте так назовем. Ведь хочется верить, что дальше судьба Дмитрия будет складываться таким образом, что с возрастом он будет только совершенствовать и наращивать свое мастерство и, естественно, побеждать не только вот сейчас на онлайн таком соревновании всероссийском, а уже выходить и на международный уровень. И хочется верить, что мы все-таки пройдем этот коронавирус, преодолеем, и начнутся соревнования где-то вот с выездом уже, где можно поехать, встретиться среди большого количества соперников, увидеть, как это происходит на непосредственно в зале, да, это же все-таки намного интереснее, более зрелищно. Тут, я думаю, что все со мной слушатели сейчас согласятся, да и вы не будете возражать. А, Олег, вот такой вопрос я хотел еще спросить. Он касается, опять же, девчонок. Девочки с возрастом, вот физиология меняется, все. Насколько сложен этот период для них, вот, чтобы, может быть, те, кто сейчас слушает, понимали, что нет никаких таких непреодолимых препятствий, если человек идет в определенном возрасте заниматься. Ведь он же идет заниматься сначала просто на любительском уровне, да, потом уже появляются какие-то, раскрываются таланты, и он принимает решение дальше и дальше совершенствовать себя.
Ну, для девочек наш вид вполне открыт, и у нас есть много примеров и на российском, на международном уровне. У нас очень сильная женская сборная России. Там у нас воспитано за время работы Российской национальной федерации 5 заслуженных мастеров спорта, именно женщин. Есть 12-кратные чемпионки мира. Но для девушек здесь даже им в плане соревновательной деятельности немного проще, потому что у них меньше конкуренция. Ну, то есть если мальчику на соревнованиях в категории 12-13, например, на международном турнире, в поединках, их может быть в категории 60 человек, например, или там 70, а девочек будет, например, 20. Ну, то есть в этом плане, то есть при одинаковом уровне возможностей, конечно, в поединках еще большое значение имеет везение определенное, да, такое, то есть, но при равных возможностях у девочек есть преимущество, им немножко проще в этом плане.
Понятно. Ну, и время у нас потихонечку уже приближается к завершению нашей программы. Хотел бы, чтобы вы рассказали два слова о том, что будет происходить, кажется, на этой неделе уже, да, это запланировано, показательные выступления. Да?
Да, мы принимаем участие в онлайн-фестивале Japan Online Fest 2020. Это мероприятие проводит посольство Японии в России, и оно проходит в рамках года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов 2020-2021 года. По всей России проходит масса различных мероприятий культурных. Это и всевозможные лекции, мастер-классы, конкурсы. И наши призеры онлайн-турнира участвуют в этой программе с показательными выступлениями. То есть те ката, которые мы демонстрировали на турнире, мы их демонстрируем и на этом фестивале.
Это все, в общем-то, организовано в рамках общества российско-японской дружбы, да, и давайте, наверное, подчеркнем, что Олимпиада, которая должна была состояться, подарила бы нам возможность видеть все это вживую, но все это перенесено на какое-то неопределенное время, сейчас пока вроде предварительно на 2021 год, что там дальше будет, сейчас эти выступают, что вообще надо перенести и еще что-то. Ну, хочется верить, что все это мы преодолеем, опять же. Олег, в завершении два слова буквально. Куда идти ребенку? Где найти? Вот школу вы назвали, да? Спортивная школа?
Да, спортивная школа номер 11. Дело в том, что достаточно такой интересный вопрос, и он глубокий, потому что Если смотреть поверхностно, то да, практически рядом с домом везде можно найти какой-то кружок, какую-то секцию карате. Но многие родители не понимают, что развиваться в системе спорта можно только в спортивной школе. Так же, как лечиться, можно в поликлинике. Ну, либо учиться в школе, надо в школе нормальной. И уровень преподавания, уровень обеспечения спортсменов, конечно же, в спортивной школе, он действительно постоянно совершенствуется благодаря управлению по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону. Возможности реализовать себя там, ну, достаточно. Поэтому я бы рекомендовал, конечно, обращаться в отделение Кёкусинкай, спортивной школы номер 11 города Ростова-на-Дону.
Спасибо огромное, Олег Захарову, я говорю. Это президент Ростовской ассоциации Кёкусинкай, главный тренер сборной команды Ростовской области по Кёкусинкай, председатель Ростовского областного отделения общества России и Японии. И хочется пожелать вам, Олег, и вашим воспитанникам самого лучшего показательного выступления в рамках фестиваля Japan Online First 2020. А пьедестал прощается с вами, дорогие слушатели. Услышимся в следующий понедельник. Пока-пока.